Глава 62. Жертва. Люди королевы сложили свой костер на деревенском выгоне, ныне укрытым снегом. На расчищенном клочке мерзлой земли кирками, лопатами и топорами выдолбили две ямы. Дувший с запада ветер нес по замерзшим озерам новый снежный заряд. «Ты не обязана на это смотреть», — сказала Алис Мормонт. «Ничего, посмотрю. Аша Грейджи и дочь Кракена, а не трепетная девица. Страшное зрелище ей нипочем». День был темный, холодный, голодный, такой же, как вчера и позавчера. Закутанные рыболовы тряслись над лунками, проделанными во льду. Еще недавно можно было надеяться выудить по одной-две рыбы на брата, а привычные к такому промыслу северяне выуживали и все пять. Но сегодня Аша, продрогшая до костей, вернулась с пустыми руками. Алис тоже не посчастливилась. Вот уже 3 дня им не удавалось поймать ни одной рыбки. «Я тоже не обязана», — сказала медведица. «Ну так ступай. Даю тебе слово, что в бега не ударюсь. Куда мне бежать? В Интерфелл? До него, говорят, осталось только 3 дня езды». 6 людей королевы вставляли в продолбленные ямы 2 высоченных сосновых шеста. Скоро к ним привяжут людей. Близится ночь, и для красного бога готовится угощение. Приношение крови и огня, как говорят люди королевы. Авось владыка света обратит на них свое огненное око и растопит 3жды проклятые снега. «Даже в этом месте мрака и ужаса он не оставит нас», — сказал сир Годри Фарин собравшимся зрителям. «Что ваш южный бог понимает в снегах и метелях?» — вопросил Артас Флинт. Его черная борода густо обросла инеем. «Это старые боги гневаются на нас. Их и надо умилостивить». «Точно», — поддержал Вул Большое Ведро. «Красный Рагул здесь не имеет силы. Вы только разозлите старых богов. Им все видно с острова». Деревня стояла между 2 озер. Из того, что побольше, кулаками великанов-утопленников торчали лесистые островки. На одном из них росло громадное древнее чар-древо, белое, как лежавший вокруг него снег. 8 дней назад Аша и Алис сходили посмотреть на него вблизи. «Это просто древесный сок», — говорила себе Аша, глядя на прищуренные красные глаза и окровавленный рот. Но ее собственные глаза говорили обратное. То, что она видела, было застывшей кровью. «Это вы, северяне, навлекли на нас снег», — спорил Корлис Пенни. «Вы и ваши демоновы деревья. Арглор нас спасет». «Арглор обречет нас на гибель», — упорствовал Артас Флинт. «Чума на ваших богов», — думала Аша Грейджи. Годри, победитель великанов, пошатал колья на пробу. «Хорошо стоят крепко. Ведите приговоренных, сир Клейтон». Клейтон Сакс — правая рука Годри. Но не сухая ли эта рука? Аша испытывала к нему глубокую неприязнь. Годри Фаринг предан своему богу, а Сакс просто жесток. Вон каким жадным взором он смотрит в пламя ночных костров. Не богу он любит, а священный огонь. Аша спросила сира Джастина, всегда ли Сакс был таким. И он ответил, скорчив гримасу. Драконьем камне он играл в кости с палачами и помогал им допрашивать узников, особенно молодых женщин. Аша так и предполагала. В первую голову Саксу хотелось бы сжечь ее. В 3 днях пути от Винтерфелла они сидят уже 19 дней. От Темнолесья до Винтерфелла столик лесом и 300 миль по прямой, как ворон летит. Но они-то не вороны, а метели не думают утихать. Тщетно Аша смотрит в небо, каждое утро солнца не видно. Все хижины преобразились в снежные холмики, скорый общинный дом заметет. Кормятся они кониной, озерной рыбой, иссякающей с каждым днем, и тем, что умудряются добыть фуражиры в мертвом зимнем лесу. Львиную долю мяса забирают лорды и рыцари. Не диво, что простые солдаты начали есть мертвецов. Аша ужаснулась не меньше других, узнав от медведицы, что четверо людей Пэсбери вырезали у мертвого солдата Фелла филейные части и поджарили его руку на вертеле. Но не стала делать вид, что это ее удивляет. Она могла бы поспорить, что они не первые отведали человечины в этом походе, им просто не повезло. За свое пиршество четверка будет сожжена заживо, и это, как уверяют люди королевы, остановит метель. Аша в красного бога не верила, но молилась, чтобы они оказались правы, иначе им понадобятся новые жертвы, и заветное желание сира Клейтона наконец-то осуществится. Сакс уже гнал к столбам четырех людоедов, голых, со связанными руками. Самый младший рыдал, ковыляя по снегу. Двое шагали, как неживые, с потупленными глазами. Никакие они не чудовища, самые обыкновенные люди. Самый старший сержант один сохранял присутствие духа и ругательски ругал людей королевы.
«Так вас всех и растака, красного бога, особо! Надо было твоего родича слопать, Годри, уж больно смачный шел дух, когда его жарили. Нежный поди парнишка был сочный».
Удар древком копья швырнул его на колени, но рот ему не заткнул. Сержант встал, выплюнул кровь вместе с выбитыми зубами и добавил.
«Вкуснее всего хрен хрустит, что твоя колбаска».
Его обматывали цепями, но он гнул свое.
«Эй, Пенни, что у тебя за имя такое? Твоя мать столько стоила, что ли? А ты, Сакс, поганый ублюдок!»
Сир Клейтон молча вскрыл ему горло. Молодой солдат, тощий, ребра можно пересчитать, расплакался еще пуще.
«Не надо», — повторял он, — «не надо, он же все равно умер, а мы были голодные».
«Сержант хорошо придумал», — заметила Аша. «Раздразнил Сакс, и тот его и прикончил. Сработает ли та же уловка, когда очередь дойдет до нее?» Жертв подвое спина к спине привязали к столбам. Трех живых и одного мертвеца. Поленья и хворост у них под ногами полили лампадным маслом. Люди королевы спешили, густовалящий снег грозил намочить дрова.
«Где же король?» — спросил Корлис Пенни.
На днях, не выдержав лишений, умер кузен сира Годри Брайан Фаринг, один из королевских оруженосцев. Мрачный Станис, постояв у погребального костра, удалился в сторожевую башню и больше оттуда не выходил. Порой его видели на крыше у маячного огня, горевшего днем и ночью. «С красным богом говорит», — утверждали одни. «Зовет леди Мелисандру», — полагали другие. «Короче говоря, взывает о помощи», — подытожила Аша Грейджи.
«Кенти, пойди скажи королю, что у нас все готово», — велел сир Годри своему латнику.
«Король здесь», — объявил Ричард Хорп.
Поверх доспехов он надел стеганый дублет с тремя бабочками, мертвая голова, на поле костей и пепла. Король Станис шел рядом с ним, а следом, опираясь на терновую трость, поспешал Арнольф Карстарк. Неделю назад он привел к ним сына, трех внуков, 400 копейщиков, полсотни лучников, десяток конных мейстера с воронами, но провизии у них едва хватало на прокорм своего отряда. Карстарк, как сказали Аши, на самом деле не лорд. Он всего лишь назначен костеляном Кархолда на то время, пока настоящий лорд остается пленником Ланнистеров. Тощий, скрюченный, левое плечо на фут выше правого, серые косые глаза, желтые зубы. Череп прикрывает несколько белых прядок, седая бородка всклокочена, улыбка не сказать, чтобы приятная. Однако, если Винтерфелл будет взят, в нем, по слухам, посадят Карстарка, а не кого-то еще. Дом Карстарков в далеком прошлом отпочковался от дома Старков, а лорд Арнольф, первым из знаменосцев Эддарда Старка, перешел к Станису. Карстарки, насколько Аша знала, поклонялись старым богам Севера, так же, как Вулы, Нори, Флинты и другие горные кланы. На сожжении лорд Арнольф, вероятно, присутствовал по велению короля, чтобы своими глазами убедиться в силе красного бога. Двое осужденных начали молить Станиса о милосердии. Король выслушал их молча со стиснутыми зубами и сказал Годри Фарингу: «Начинайте». Победитель великанов воздел руки к небу.
«Услышь нас, владыка света!»
«Защити нас, владыка света!» — подхватили люди королевы. «Ибо ночь темна и полна ужасов!»
«Хвала тебе за солнце, которое мы молим вернуть! Да озарит оно нам путь к полю битвы!»
Снежинки таяли на запрокинутом лице Сиро-Годри.
«Хвала тебе за звезды, хранящие нас ночью! Сорви с них покров, о Боже, и яви их нам вновь!»
«Защити нас, владыка света! Разгони злую тьму!»
Сир Корлис Пенни поднял факел над головой и очертил круг, раздувая пламя. Кто-то из обреченных жертв завыл.
«Мы предаем этих четырех злодеев твоему очищающему огню, Орлор!» — пел сир Годри. «Дабы выжечь мрак из их черных душ. Пусть обуглится их мерзкая плоть, чтобы души, очищенные от зла, могли воспарить к свету. Прими их кровь, о владыка, и растопи ледяные цепи, сковавшие твоих верных рабов. Прими их боль и даруй силу нашим мечам. Прими эту жертву и укажи нам путь к Винтерфеллу, и покарай нашими руками неверных».
«Прими эту жертву, владыка света!» — подхватила сотня голосов.
Сир Корлис поджег дрова у одного столба и бросил факел к подножью другого. Повалил дым, осужденные закашлялись, на поленьях затрепетало первое робкое пламя. Еще немного, и огонь охватил оба столба.
«Он уже мертвый был!» — кричал молодой. «Нас мучил голод!»
Волосы у него на лобке занялись, и крик перешел в бессловесный вопль. Руташа наполнился желчью. На железных островах жрецы режут невольникам горло и отдают тела утонувшему богу, но это намного хуже. «Закрой глаза», — говорила она себе, — «не смотри». Люди королевы вновь затянули гимн, почти неслышный за воплями мучеников. Аж утрясло вопреки бьющему в лицо жару. Смрад дыма и паленого мяса окутал толпу. Кто-то из четверых еще дергался в раскаленных цепях, но крики вскоре умолкли. Король Станис повернулся и зашагал к своей башне, искать ответа в маячном огне. Арнольф Карстарк заковылял следом, но сир Ричард Хорп перехватил его и направил к общинному дому. Все расходились к своим кострам, к своему скудному ужину.
«На что, железная сука, понравилось?»
Клейтон Сакс сунул свой угреватый нос в лицо Аши, дыша на нее пивом и луком. Глазки у него поросячьи, в точности как у крылатой свиньи на его гербе.
«Когда к столбу привяжут тебя, соберется еще больше народу».
«Это правда. Волки охотно призовут ее к ответу за ров Кейлин, за темнолесье, за извечные набеги на каменный берег, за все, что сотворил Теон в Интерфелле».
«Отпустите, сир!»
При виде Сакса ее рука каждый раз тянулась к отсутствующей перевязи с топориками. Персты. Она плясала не хуже любого мужчины на островах. 10 целехоньких пальцев это доказывали.
Некоторым бритым мужчинам была бы к лицу борода, а сиру Клейтону очень пошел бы топорик во лбу.
Безоружная она только и может, что вырываться, а он все держит. Запустил пальцы в руку, как железные когти.
«Миледи просила вас отпустить ее», — вмешался Алис. «И знайте, сир, что на ваш костер она не взойдет». «Там увидим. Слишком долго мы терпим у себя эту демона-поклонницу», — проворчал Сакс, но Аша все-таки отпустил.
С медведицей мало кто дерзал связываться.
«У короля другие планы на его пленницу», — сказал явившийся как раз вовремя Джастин Масси.
«У короля или у тебя?» — фыркнул Сакс. «Зря стараешься, Масси. Горит твоей принцессе ярким огнем. Красная женщина говорит, что королевская кровь угодна нашему богу».
«Рлор вполне может удовлетвориться жертвами, которые мы принесли сегодня».
«Четыре мужла на метели не остановит, а вот она может».
«Если и эта жертва не остановит метели, кого вы сожжете следующим?» — спросила медведица. «Меня?»
«Почему бы не сира Клейтона?» — дала себе волю Аша.
«Рлор с удовольствием возьмет к себе одного из своих, праведника, который будет петь гимны
пока его член поджаривается. «Смейся, Месси, смейся!» — рявкнул взбешенный Сакс. «Посмотрим, кто из нас посмеется, если снег не перестанет идти».
Он взглянул на обугленные тела у столбов, улыбнулся и пошел прочь.
«Мой заступник», — сказала Аша Джастину Масси. «Похвалу он во всяком случае заслужил. Спасибо, что спасли меня, сир».
«Друзей среди людей королевы вам это не прибавит», — сказала медведица. «Сами-то вы, что ж, разуверились в красном боге?» «И не только в нем, но в ужин пока еще верю. Окажите мне честь, дамы».
«Не хочется что-то», — поморщилась Алис.
«Мне тоже, но подкрепиться надо, а то ведь и конина скоро не будет. При выходе из темнолесья у нас было 800 лошадей. Прошлой ночью насчитали всего 64. Для Аши это не явилось ударом. Почти все боевые кони, в том числе и скакун Масси, пали. Большинство ездовых тоже, даже мелкие кони-северян страдали от недостатка кормов. Да и на что им лошади? Поход прерван, солнце, луна и звезды забылись, как давний сон. «Я, пожалуй, поем».
«Меня увольте», — сказала Алис.
«Я присмотрю за леди Ашей», — пообещал Масси. «От меня она не сбежит». Медведица, проворчав что-то в знак согласия, удалилась в свою палатку, а Масси с Ашей побрели по сугробам к общинному дому. Ноги у Аши заледенили, лодыжка пронзала болью на каждом шагу. Лорды и капитаны облюбовали общинный дом для себя как самый большой в деревне. Один из часовых у двери поднял промасленную завесу, и Аша очутилась в тепле. Лавки вдоль стен могли вместить человек 50, но в убогий чертог втиснулось вдвое больше. Выкопанные посередине канаве горели дрова, дым выходил через отверстие в крыше. Северяне сидели по одну сторону от огня, лорды и рыцари по другую. По сравнению с бледными, изнуренными южанами, северные бородачи в мохнатых мехах прям-таки лучились здоровьем. Испытывая тот же голод и холод, снеговой поход они переносили не в пример лучше. Аша сняла меховые рукавицы, размяла пальцы, стряхнула снег с плаща, повесила его у двери на колышек. Ноги оттаивали, причиняя ей сильную боль. От горящего торфа приятно пахло, крестьяне оставили в деревне большой запас топлива. Сэр Джастин, усадив ее на скамью, принес ужин. Эль и конину с кровью, дочерно поджаренную снаружи. Порции заметно уменьшились, но запах все так же дразнил обоняние.
«Благодарствую, сир», — сказала Аша, уплетая за обе щеки.
«Зовите меня Джастином, я настаиваю». Он нарезал свою долю и стал есть, накалывая куски кинжалом. Вилл Фоксглов уверял, что через 3 дня король возобновит свой поход. Он де сам слышал это от королевского конюха.
«Его Величество видел в пламени нашу победу, о которой 1000 лет будут петь и в замках, и в хижинах».
«Прошлой ночью снеговой перечень составил 80 душ», — сказал на это Масси, бросая хрящик собаки. «В походе мы будем умирать сотнями».
«А если останемся здесь, то 1000», — ответил сир Хамфри Клифтон. «Идти или помирать, 3-го не дано». «Идти и помирать. Так будет вернее. И какими средствами мы, по-твоему, возьмем Винтерфелл? Наши люди еле ноги переставляют. Хочешь, чтобы они лезли на стены и строили осадные башни?»
«Надо ждать, пока погода не переменится», — сказал сир Ормунд Уайлд, старший рыцарь, похожий на ходячего мертвеца. Когда солдаты бились об заклад, кто из лордов и рыцарей умрет следующим, сир Ормунд неизменно держал первое место. Аше хотелось бы знать, какие ставки делают на нее. Может, и сама что-нибудь успеет поставить.
«Тут хотя бы укрытие есть, и рыба в озерах водится».
«Рыбы мало, рыбаков многовато», — мрачно отрезал лорд Пэсбери. «Понятно, отчего он угрюм. Жертвы были принесены его люди, и поговаривают, будто Пэсбери все о них знал и вместе с ними ел человечину».
«Его правда», — подтвердил безносый Нед Вуд, следопыт из темнолесья.
Прозвище он получил, отморозив себе кончик носа позапрошлой зимой. Волчий лес он знал как никто, даже самые горделивые лорды прислушивались к нему.
«Вы на эти озера накинулись, как черви на труп.
Дивлюсь, как еще лед не провалился, столько дырок вы в нем понаделали. У острова он и вовсе как сыр. Нет там больше рыбы, все выловили».
«Тем больше причин продолжать поход», — вернул Хамфри Клифтон. «Если нам суждена смерть, встретим ее с мечами в руках».
Точно те же доводы приводились и прошлым вечером. «Идти дальше — смерть, остаться — смерть, повернуть назад — смерть».
«Ты умирай как хочешь, Хамфри», — сказал Масси. «А я твердо намерен дожить до весны».
«Кое-кто назовет это трусостью», — буркнул лорд Пэсбери.
«Лучше быть трусом, чем людоедом».
«Ты!» — взъярился Пэсбери.
«Войны без смертей не бывает, Джастин», — сказал, войдя в дверь, Ричард Хорп. «Тот, кто пойдет с нами, получит свою долю добычи, взятой у Болтонов, и покроет себя неувядающей славой. Слабые могут остаться здесь. Мы пришлем вам еду после взятия Винтерфелла».
«Вы его не возьмете».
«Возьмем», — прошамкал Арнольф Карстарк, сидевший за высоким столом с сыном Эртером и тремя внуками. Держась рукой в старческих пятнах за плечо сына, он привстал, точно стервятник над падалью.
«Возьмем ради Неда и его дочери, ради жестоко убитого молодого волка. Если надо, мы покажем дорогу, я его величеству так и сказал». «Выступайте», — сказал я. «Еще до исхода луны мы все омоемся кровью фрейев и болтонов».
Ноги затопали. Кулаки застучали по столам. Шумели, как заметил Аша, в основном северяне. Южные лорды и рыцари сидели тихо.
«Ваша отвага достойна восхищения, лорд Карстарк», — сказал, дождавшись тишины Масси.
«Но одной отвагой не проломишь стен Винтерфелла. Как вы намерены его взять, закидать снежками?»
«Свалим деревья и сделаем тараны», — ответил кто-то из внуков.
«И погибнете у ворот».
«Сделаем лестницы, будем штурмовать стены», — сказал другой внук.
«И рухните вниз».
«Построим осадные башни», — сказал Эртер, младший сын Арнольфа. «И умрете. Боги! Неужели Карстарки безумны все до единого?»
«Боги!» — повторил Ричард Хорп. «Ты забываешься, Джастин. У нас с тобой один бог. Не поминай демонов, ибо один лишь владыка света может спасти нас. Согласен».
Хорп взялся за меч, не спуская глаз с Масси.
«Конечно», — пробормотал тот. «Ты же знаешь, Ричард, я верую в Глора столь же истово, как и ты».
«Я сомневаюсь не в твоей вере, Джастин, а в твоем мужестве. Ты толкуешь о поражении с тех самых пор, как мы вышли из Темнолесья. На чьей ты стороне, хотелось бы знать?»
У Масси побагровела шея.
«Не желаю выслушивать твои оскорбления».
Он сорвал непросохший плащ со стены так, что ткань порвалась, и вышел. Струя холодного воздуха взметнула в очаге пепел и раздула огонь. При всем недостатке стойкости Джастин оставался одним из немногих заступников Аши. Накинув собственный плащ, она последовала за ним и заблудилась, не пройдя и 10 ярдов. Деревни не было видно. Единственной приметой служил огонь на сторожевой башне.
«Джастин!» Ей никто не ответил.
Где-то слева заржала лошадь. Боится бедная тварь. Чует, видно, что завтра пойдет на ужин. Аша плотнее запахнулась в плащ. Сама того не ведая, она снова оказалась на выгоне. Остывшие цепи надежно держали почерневшие тела у столбов. Ворон клевал череп одного из казненных. Снег замел костер и поднялся выше лодыжек покойников. «Старые боги хоронят их», — подумала Аша.
«Смотри хорошенько, сука», — пробасил позади Клейтон Сакс. «Ты будешь такой же, когда поджаришься, а уж визгу-то будет, если спруты могут визжать».
«Бог моих отцов, если ты слышишь меня в своих подводных чертогах, пошли мне один топорик». Утонувший бог, конечно, не отозвался. С богами всегда так.
«Вы не видели сира Джастина?» «На что тебе этот напыщенный дуралей? Если хочешь мужика, попроси меня, сука».
«Сука, сука». Мужчины вроде Сакса всегда стараются принизить женщин, от которых им нужно только одно. Он еще хуже среднего Лидля. Тот ругался только в полусражении.
«Насильников ваш король кастрирует», — напомнила Аша.
«Да он уже ослеп наполовину, глядя в огонь», — хмыкнул Сакс. «Не бойся, не трону.
Потом тебя пришлось бы убить. Лучше погляжу, как ты гореть будешь.
Снова эта лошадь.
Слышите? Что я должен слышать?
Лошадь, лошади. Снег делает со звуком странные вещи. Непонятно, с какой стороны доносится ржание.
Что за осьминожьи штуки такие? Ничего я... Вот дьявол, всадники!
Рукой в меховой перчатке Сакс неуклюже извлек меч из ножен, но всадники уже появились из снежных вихрей. На маленьких конях, а сами большие, просто огромные в своих шубах. На бедрах позвякивают мечи, у одного к седлу приторочен топор, у другого за спиной молот. Есть и щиты, но гербов из-за налипшего снега не разобрать. Аш оказалась себе голой, рядом с этими фигурами, в слоях шерсти, вареной кожи и меха. «Рок, надо поднять тревогу!»
«Беги, глупая сука, предупреди короля!» — крикнул сир Клейтон. «Это Болтон!»
Он, конечно, скотина, но в мужестве ему не откажешь. Сакс занял позицию между всадниками и королевской башней, где мерцал, как божье око, рыжий огонь.
«Кто идет? Стой!»
Конных, по прикидке Аши, было около 20. За ними вполне возможно следуют сотни, все войско Руси Болтона, скрытой ночью и вьюгой, но эти... Для разведчиков их многовато, для авангарда мало. Двое сплошь в черном, ночной дозор.
«Кто вы?» — спросила Аша.
«Друзья!» — ответил полузнакомый голос. «Мы вас искали под Винтерфеллом, но нашли только Амбер и Воронье Мясо, который дует там врага и бьет в барабаны».
Всадник соскочил с коня, откинул капюшон, поклонился. Из-за густой, обледенелой бороды Аша узнала его не сразу.
«Трис?»
«Миледи!» Тристифер Ботли опустился на одно колено. «Девица тоже здесь. Еще Роган, угрюмый, ловкий играч, всего шестеро. Мы в седлах пока еще держимся, а Кром умер от ран».
«Так вы ее люди!» — вскричал Клейтон Сакс. «Как вам удалось выйти из темницы Темнолесья?»
Трис встал и тряхнул колени.
«Сибелли и Гловер предложили хороший выкуп, и она приняла его от имени короля».
«Какой еще выкуп? Кто станет платить за такое отребье, как вы?»
«Я». Вперед выехал еще один всадник. Очень высокий, очень худой, ноги такие длинные, что чуть по земле не волочится. «Мне нужна была надежная охрана, чтобы проводить меня к королю, да и леди Сибелли лишние рты ни к чему».
Над шарфом, скрывавшим его лицо, торчала диковинная шапка. Аша такие видела только в Тирыше. Три цилиндра, один над другим, а сверху мягкая ткань.
«Король Станис, насколько я понял, находится здесь. Я должен поговорить с ним без промедления».
«Да кто ты такой ради семи преисподних?»
Длинный, грациозно спешившись, снял шапку и поклонился. «Тихон Эсторис, скромный служитель железного банка в Бравосе». Бравосского банкира Аша в этой метельной ночи ожидала встретить меньше всего.
«Король Станис прибывает в сторожевой башне», — невольно рассмеявшись, сказала она. «Сир Клейтон, я уверена, охотно вас проводит к нему».
«Я был бы рад, время дорого». Темные глаза банкира остановились на ней.
«Леди Аша из дома Грейджиев, если я не ошибаюсь».
«Я Аша Грейджи, это верно. На тот счет, леди я или нет, мне не разошлись». «Мы привезли вам подарок», — улыбнулся Несторис. «В Интерфелле тоже бушует вьюга, и Морс Амбер с зелеными новобранцами ожидает под его стенами прибытия короля. Он дал нам вот это». Подарок, насколько могла видеть Аша, состоял из девочки и старика. Их скинули в снег прямо перед ней. Девочку даже в мехах била дрожь. Если бы не испуг и не черный отмороженный кончик носа, она была бы очень недурна, но старик. На пуголах и то больше мяса, лицо обтянутой кожей череп, волосы хоть и грязные, совсем седые, воняет от него нестерпимо.
«Сестра!» — прохрипел он. «На этот раз я тебя узнал!»
Сердце Аши на миг остановилось. «Теон?» Улыбнуться хотел, как видно. Половина зубов не достает, остальные сломаны.
«Теон», — подтвердил он, — «Теон. Человек должен знать свое имя».